Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда.
Добрый день, дорогие друзья. 4 октября, даже как-то не верится, произносишь такие слова, и глядя за окно, солнце, тепло, у нас прям такая вот осень прекрасная. Теос продолжает свое вещание. Я готов начинать переделки, но мы продолжаем, или уже, можно сказать, заканчиваем, говорить о вере из 11 главы послания к евреям. И вот сегодня хотелось бы посмотреть на многогранность веры, потому что нам кажется, что для разных задач нам нужна разная вера, но в каком-то смысле, наверное, нам она разная в том, что опирается на разные обетования и призывы. Но по сути своей она одинаковая. И та же вера, которая нам нужна для того, чтобы страдать, та же вера нужна для того, чтобы царствовать. Та же вера, которая нужна радоваться и править государством, в тот же самый момент та же самая вера нужна, чтобы устанавливать какую-то человечность и социальную справедливость. И об этом, как считают люди, изучающие послание к евреям, этот красивейший отрывок, окончание 11 главы послания к евреям, давайте его прочитаем. «Верою упали стены Иерихона после того, как 7 дней подряд израильтяне обходили город. Верой блудница Раав, с миром приняв израильских лазутчиков, не была убита вместе с неверующими. Есть ли нужда говорить больше? Время не позволяет мне рассказать о Гедеоне, Вараке, Самсоне, Ефае, Давиде, Самуиле и пророках. Они верой покоряли царство, восстанавливали справедливость, получали обещанное, закрывали пасти львам, гасили яростное пламя, спасались от острия меча. Их слабость становилась силой, они были крепкими в битве и обращали в бегство чужеземные армии. Женщинам возвращались их умершие близкие, воскрешенные к жизни. Другие были замучены до смерти, отказавшись от предложенной им свободы. Они ожидали воскресения к лучшей жизни. Иные терпели насмешки и побои, а также цепи и тюрьму. Их побивали камнями, распиливали надвое, убивали мечом. Им приходилось скитаться в овечьих и козьих шкурах, они были в нужде, их преследовали и над ними издевались. Те, кого весь мир не был достоин, скитались по пустыням, горам, пещерам и ущельям. Все они получили одобрение Бога за свою веру, но ни один из них при жизни не получил того, что было обещано. Потому что и для нас Бог предусмотрел нечто лучшее, чтобы и мы вместе с ними достигли совершенство». Вот такой прекрасный отрывок, где действительно показано во всей красе вера. И здесь можно сказать так, что перед этим, когда речь шла о Пасхе и о Черном море, и вот здесь продолжается об Иерихоне, происходит такая вот штука, которой ведет автор послания к евреям 11 главы, что праведные верят и поступают согласно Божьему повелению, но в данном случае совершают Пасху и помазывают косяки, и они остаются живы. Потом они же идут в воды Черного и Красного моря. Египтяне бегут за ними и погибают. То же самое происходит со стенами Иерихона. И вот, как сказал товарищ Готтерн, с точки зрения стиля, 11 глава, вот 29 стиха, считается одним из самых красивейших и трогательных отрывков послания к евреям. Почему? Потому что она показывает нам веру, которая ведет человека только вперед, не допуская роскоши отступления. И вот это очень важный такой момент выбора идти вперед. И мы знаем, что такая есть контекст, что ли, послания к евреям – это отказ евреев, вышедших из Египта, войти в землю обетованную. И вот автор, сопоставляя, скажем так, поступок тех людей и то, что происходило в пустыне, обращается к маленькой домашней церкви, да, и вот он говорит, что, понимаете, те, кто не делают этот выбор, они погибают. Те, кто делает этот выбор, они побеждают. Причем здесь, да, у нас есть Раав, потрясающая женщина, да, с низкой социальной ответственностью, такая эскортница тех дней, которая была искуплена благодаря своей вере в Бога. Она смогла поверить, что Бог, который спас израильский народ, сможет спасти одного внешнего человека в большом городе. И что когда стены будут падать, не будет захват, Бог сможет уберечь ее и ее семью. И вот эта вера Раав, она потрясающая, такой вот маркер, что ли, флаг о том, что действительно праведный человек не по своим заслугам, а из-за того, что он поверил Богу, жив будет. И мы знаем, что Раав стал женой Салмона, матерью Боаза, который стал отцом Авида и дедом Исея. То есть прабабкой царя Давида фактически она стала и вошла в генеалогию, в родословную Спасителя, который фиксируется в начале Евангелия. И вот в этом отрывке есть три группы верующих людей. То есть первые – это те, которые одерживали славные победы, военные, которые избежали серьезных опасностей, это такие славные герои. Судьи, да, вот как из перечислений имен мы там видим, царь Давид. Во второй половине, с 35 по 38, страдавшие герои перечислены. Ну и последняя, третья, заключительная группа, 39 и 40 стих, объединяет уже верных всех веков. И преодолевается вот такая штука, которая актуальна даже сегодня, вот это разграничение между церковью и Израилем, между святыми Ветхого Завета и Нового Завета. Мы видим, как автор еще на заре христианства преодолевает вот это разделение, которое так мучило церковь, в котором было столько сложностей. Мы видим это в книге Деяний, мы видим это в служении апостола Павла, но для автора послания к евреям уже есть такая точка сборки, где Бог преодолевает все разделения, и мне кажется, что вот имя Раав, которое здесь появляется, потому что Раав фактически преодолевает разделение, язычница, она входит в Божий народ, она становится родственницей царя Давида, попадает в генеалогию Мессии, вот, просто сама спасается. И это, конечно, потрясающая милость, которая здесь демонстрируется всем тем, кто в сложностях, в трудных ситуациях, ощущая, что нет никаких заслуг, нет никакой сильной позиции, как сегодня говорят, да, попадает, в общем-то, в удивительную историю в хорошем смысле этого слова. И вот один из людей, который комментирует послание к евреям, такой товарищ Кёрстнер, он написал следующие слова. Обратите внимание, что каждый из упомянутых в этом списке имен тот или иной духовный недостаток имел тот или иной духовный недостаток, отмеченный в Писании. Возможно, именно поэтому в этом списке нет Даниила. И вот здесь, опять же, такой момент, что так же, как в истории Моисея, нет горящего куста, нет получения заповедей на горе, да, вот то, чего в тексте нет, становится очень интересным по сравнению с тем, что в тексте есть. И хоть эти герои веры и принесли своему народу победу, мир и правосудие, они были повинны в грехе. Это были обычные мужчины и женщины, через которых Бог осуществлял свою волю. Но все они имели слабости. Ной напился, Авраам солгал о своей жене, Сара сурово обошлась с Агарью, выгнав ее фактически на смерть, Яков солгал о своей жене, Исаак солгал о своей жене, Яков обманул отца, Иосиф был в юности сплетником, Моисей убил египтянина и ослушался Бога, умерли вы. Израиль участвовал во многих злодеяниях, Раав и Самсон были повинны в блуде, Барак отказался вступать в битву без помощи Деморы, Нефай часть своей жизни был мародером и дал глупую клятву, Давид совершил прелюбодеяние с Версавией, а Самуил не подготовил детей для Господня дела. И эти грехи только еще больше показывают Божию благодать, потому что Бог именно вот своим чудесным благодатью превратил этих людей, великих героев веры, несмотря на их недостатки. И вот это вот, конечно, такая история очень интересная на самом деле, которая помогает нам найти решимость, ну, если говорить словами автора послания к евреям, дерзновение. Почему? Потому что для автора, и мы будем говорить об этом дальше, вера должна приводить к уверенности или к дерзновенному поведению. И в каком-то смысле, если мы понимаем настоящую какую-то реальность, то тогда у нас есть дерзновение в ней действовать, и вся наша пассивность в каком-то смысле, она связана с той неуверенностью, которая у нас есть по отношению к подлинной реальности. Потому что есть на самом деле, или даже вот просто в жизни говорить о наших правах. Сейчас в больнице были с женой 1,5 часа в очередях, ходишь по кругу до тех пор, пока не начинаешь как-то активно взаимодействовать с персоналом и говорить о том, что ну, как-то должно быть все по-другому, ведь мы записались, есть специалисты, есть процедуры. Ну и вот когда мы начали это делать, все начало двигаться. Ну и вот здесь, наверное, автор послания к евреям, он убеждает нас отказаться от пассивности. И ключом к отказу от пассивности становится вера или уверенность в вещах невидимых, уверенность в том, что Бог есть, и он ищущим его воздает. И тут хотелось бы процитировать Эрика Фромма, как бы странно, может быть, это не звучало, но мне кажется, он очень хорошо сформулировал, что несчастная судьба многих людей – это следствие не сделанного ими выбора. Они не живые и не мертвые. Жизнь оказывается бременем, бесценным занятием, а дела – лишь средством защиты от мук бытия в царстве теней. Да, то есть жизнь оказывается бременем и бесценным занятием, а дела – лишь средством защиты от мук бытия в царстве теней. И вот этот несделанный выбор, это непринятая вера, вот эта пассивность, которая нас сопровождает подчас в духовных вещах, вот с ней, конечно, надо бороться, и в этом основная пасторская задача автора послания к евреям, который, наверное, видя огромный потенциал веры, видя величие Христа и переживая величие Христа, видя, что вера и Христос может сделать в человеческом сердце даже посреди человеческих страданий, каких-то несправедливостей, он убеждает включиться, да, в большую картину происходящего в реальность. И вот здесь, знаете, несколько лет назад я прочитал слова Нельсона Манделы, которые для меня как, вот, как какой-то маяк, что ли. И это удивительно, что человек, который просидел несправедливо 27 лет в тюрьме, боролся за права человека, вышел из тюрьмы, и он сказал такие слова. «Больше всего мы боимся не того, что не справимся, не того, что нам не хватит сил. Больше всего мы боимся того, что сильны сверх всякой меры. Наш свет, а не наша тьма, вот что пугает нас. Каждый из нас спрашивает себя, кто я? Чем заслужил право быть таким умным, великолепным и талантливым? Потому что кем бы ты ни был, ты Божье дитя. Живя в полсилы, ты не служишь миру должным образом. Мы не придем к свету, съеживаясь и становясь ниже для того, чтобы другие не чувствовали себя неуютно рядом с нами. Мы все должны сиять светом, как дети. Мы рождены для того, чтобы явить славу Божию в нас самих. Не просто некоторые из нас, каждый из нас. И когда мы даем своему свету светить в полную силу, мы тем самым зажигаем остальных. Когда мы освобождаемся от страхов, само наше присутствие автоматически делает свободными и других». И вот это очень интересные такие слова, потому что вот это все облако свидетелей, которые показывают нам, что вера, она адекватна, одна и та же вера, правильная вера, подлинного качества, она адекватна, и чтобы быть Давидом, и чтобы быть Гедеоном, и чтобы быть Раав, и чтобы быть Яковом, и чтобы быть Исааком, и чтобы получать обетование, как в 35 стихе сказано, и также быть замученным до смерти, отказавшись от предложенной свободы. Также вот для того, чтобы, ожидая воскресения к лучшей жизни, да, вот идти земным путем определенным образом. Вообще становится проблематично, когда мы начинаем говорить о вере вне контекста, да, вот послание к евреям, потому что для автора вера – это то, что рождается от понимания подлинной реальности, от переживания подлинной реальности. Потому что чем больше я сталкиваюсь с тем, что есть, с невидимым миром, с миром причин, с миром, где действительно стоит стиски нерукотворные, где служит Христос первосвященник, где Бог всегда верен своим обетованиям, где Он прокладывает путь к тому, чтобы мы смогли реализовать свой божественный потенциал и исполнить божественное призвание. И нас окружает облако свидетелей, то есть это не какие-то судьи, знаете, которые там замечают наши ошибки, которые своим примером вдохновляют нас идти этим иногда непростым путем. И он действительно непростой. Но это единственно возможный путь, который приводит к нас, ну, к реализации того потенциала божественного, который у нас есть. И вот недавно буквально один из православных священников цитировал Уильяма Баркли в комментариях, и он написал такие слова, цитирую Баркли: «Иисус никогда не пытался привлечь людей к себе, обещая им легкую жизнь. Он старался бросить им вызов, разбудить дремавшее в их душах благородство, предлагая им идти путем выше и труднее которого и быть не может. Он пришел не для того, чтобы облегчить жизнь, а для того, чтобы придать ей смысл». Тут хочется нашего Лоскова вспомнить, да, что жизнь не отсутствие страданий, а наибольшая полнота бытия. То есть когда я понимаю ценность жизни, суть жизни, обетование жизни, природу жизни, и для Лоскова это было, ну, Бог обладает максимальной полнотой бытия, и Он делает человека партнером, ну, и вот в этих отношениях Бога и человека человеку, подобляясь Богу, становится участником в этой полноте бытия. Но сегодня, знаете, вот мы заменили христианство каким-то интеллектуализмом. И, в общем-то, мы в церковь входим, там лекции послушать, ну, в лучшем случае еще там помолиться, ну и красивые песни послушать, мы это называем поклонением. Для автора послания к евреям есть целый мир Царствия Божия, в котором Бог действует здесь и сейчас, в котором раскрывается Его сила, и мы можем быть Его сотрудниками, мы можем участвовать в том, чтобы Бог творил нашу судьбу, хотя для нас это означает постоянный такой вот труд возвышения себя к Нему, так же, как вот если проанализировать жизнь упомянутых, названных и неназванных героев 11 главы, это истина будет понятна. Тут еще хочется сказать, вспомнить Сирена Киркегора, нашего замечательного религиозного философа, который говорит, что истина – это не то, что ты знаешь, а то, что ты есть. Истину нельзя знать, в истине можно быть или не быть. И мы понимаем, что если истина – это не что, а кто, и это прямо, знаете, трагедия, что сегодня истина – это какой-то набор правил. И если истина – это набор правил, мы возвращаемся в какой-то Ветхий Завет. Потому что, ну, например, у меня есть отношения с моими друзьями, коллегами или женой. И вот в этих отношениях есть какие-то правила. И тогда эти правила, ну, как-то адекватные и легитимны. А вот если нет отношений, а и вместо отношений у меня есть правила, которым я должен соответствовать, и когда-нибудь, может быть, я сделаю все необходимое, и все у меня будет хорошо, понимаете, это совсем другое исполнение правил. И вот автор послания к евреям, он пытается, ну, в каком-то смысле подставить большую чудесную реальность для этих замечательных людей, которые были частью еврейской культуры, да, посланники евреев, в общем-то. Он хочет присоединить другую подлинную реальность, которую они еще не переживали, но в которую они могут поверить. И веруя в нее, скажем так, контекст и природа, и ткань их веры, она изменится. И появится вот этот новый элемент, о котором они будут говорить в 12 главе. Иисус, наш Спаситель. Бог, который стал человеком. Бог, который прошел человеческий путь. Бог, который стал нашим братом в этом очень сложном мире. И он испытал все, что испытывает человек, живя на земле. И поэтому может нам сострадать и может нас понимать. И это действительно очень интересная такая вот история. И окончание главы, потому что, казалось бы, ну, по логике, там, Авраам, да, отец веры, то есть должен появиться тут Соломон какой-нибудь, да, какой-нибудь еще благочестивый царь, там, апостолы, может быть, появиться, потому что они тоже были иудеями. Этого всего нет. Есть герои, которые, ожидая воскрешения к лучшей жизни, смотря на невидимое, как Моисей, да, который видимым был тверд, и выбрал для себя лучше страдать с народом Божьим, чем иметь кратковременное наслаждение грехом. Но вот есть список этих людей, которые, ну, потрясают, скажем так, которые поначалу даже не хочется читать. Потому что не понимаешь, а почему так заканчивается. Да, вот 36 стих. Они терпели насмешки и побои, также цепи и тюрьму. Их убивали камнями, распиливали надвое, убивали мечом. Им приходилось скитаться в овечьих и козьих шкурах. Они были в нужде, их преследовали, над ними издевались. Те, кого весь мир не был достоин, скитались по пустыням, горам, пещерам и ущельям. Все они получили одобрение Бога за свою веру, но ни один из них при жизни не получил того, что было обещано. А что было обещано? Это единение во Христе. Но в своей жизни эти люди продемонстрировали то, что, я помню, меня шокировало в начале моего христианского пути. Это история Петра, конечно. Да, вот во Вадис, куда идешь? Когда показывают нам Петра, который бежит из Иерусалима, да, он встречает Спасителя, который идет в Иерусалим страдать со своими людьми, и Петр поворачивается. Знаем по преданию, Петра распинают вниз головой, потому что он говорит: я не достоин быть распятым, как мой Спаситель. Наверное, самая шокирующая такая вот вещь, которая, ну, не хотелось бы, с одной стороны, чтобы это стало частью жизни. Как говорится, тут ни врагу даже не пожелаешь такого. В христианстве становится максимальным таким признаком, да, вот мученичество, то есть полная преданность своему пути. И в этом смысле эти герои, обычные люди, еще не имея Христа, не имея вот этих удивительных упований Нового Завета, лучших обетований и лучшего ходатая этого Завета, они были верны до смерти. И мы знаем, что в послании к филиппийцам апостол Павел, когда он говорит о какой-то полноте и зрелости христианской жизни, он говорит о том, чтобы познать силу воскресения его и страдания его. Потому что, конечно, если мы говорим о полном подобие Христу, то это полагание своей жизни за людей, которые, в общем-то, нас не очень-то и любят. И вот это феноменальный такой восклицательный знак, который автор ставит для нас, и он говорит нам о том, что эти люди, не имея Христа, живя без Христа, но преданные вот этому миру, они показывают феноменальную верность и феноменальное дерзновение. Мы же с вами, имея Христа в сердце, получаем еще больше и ресурс, потому что Христос, он не где-то там. Христианская наша жизнь – это не просто какие-то такие вот сверхчеловеческие усилия ради истины, когда мы собираем всю нашу волю и силу в кулак, но не только всю нашу волю и силу в кулак. Вот. И автор приводит к тому, как мне кажется, о чем говорит Павел во втором послании, когда вот в самом глубоком пастырском личном послании, о том, что мы проходим страдания и получаем утешение от Бога прямо сейчас. И вот это утешение, и вот этот вот опыт, он возможен для тех, которые идут за нами, и получают точно такое же утешение. Потому что, к сожалению, когда мы находимся в сложных обстоятельствах, мы находимся то в прошлом, то в будущем. В прошлом там, мы хотим что-то переделать и сделать иначе, нас преследует вина. А в будущем нас ожидают какие-то, знаете, такие вот осознанные, неосознанные страхи. И тут, конечно, хочется процитировать Генри Нубана вот из его книги «Здесь и сейчас». У него прям есть такое вот обращение: «Жить без должен и если». Мне кажется, это очень такая важная практика для того, чтобы мы могли вот каждый момент испытывать на себе эту благоприятность момента, который говорит апостол Павел, что ныне день спасения, ныне благоприятный, потому что в каждом моменте реальности, прямо сейчас, Бог готов прикасаться к нам, Бог готов действовать в нас и через нас. Вот что он пишет. Жить в настоящем моменте сложно. Прошлое и будущее продолжают преследовать нас. Прошлое чувством вины, а будущее заботы. Многого из произошедшего в нашей жизни оставляет нас чувством неловкости, сожаления, злости, смущения или, как минимум, двойственных чувств. Часто эти чувства окрашены виной. Виной, которая говорит: ты должен был сделать что-то другое, а не то, что ты сделал. Должен был сказать иначе, чем сказал. Эти должен удерживают в нас ощущение вины за прошлое и не дают полностью присутствовать в настоящем. Но заботы терзают нас больше, чем чувства вины. Наши заботы наполняют жизнь страшными «что если». Что если я потеряю работу? Что если мой папа умрет? Что если не будет достаточно денег? Что если случится экономический кризис или разразится война? Эти многочисленные «если» могут так заполонить наш разум, что мы станем слепыми и не будем видеть цветы в саду. Не будем замечать улыбающихся детей на улице. Не будем способны услышать благодарный голос друга. Настоящие враги нашей жизни многие «должен» и «если». Они затягивают нас обратно в прошлое, которое не поддается изменению. И затаскивают в непредсказуемое будущее, которое не поддается изменению. Но настоящая жизнь происходит здесь и сейчас. Бог есть Бог настоящего момента. Он всегда присутствует в настоящем, каким бы оно ни было, тяжелым или легким, печальным или радостным. Когда Спаситель говорил о Боге, он всегда говорил о Боге, пребывающем тогда же и там же, где и мы. Когда вы видите меня, то видите Отца. Когда вы слушаете меня, вы слышите, как говорит Отец. Бог не тот, кто был или будет пребывать. Он тот, кто пребывает сейчас. Кто присутствует для меня в этом моменте. Вот почему Спаситель пришел снять бремя прошлого и заботы о будущем. Он хочет, чтобы мы обрели Бога там, где мы находимся. Здесь и сейчас. Я понимаю, что это достаточно сложные слова, но, знаете, они ставят нас перед таким вот радикальным выбором. Для нас как это? Все по-настоящему? Или мы, ну, как-то приходим в церковь, да, отдаем должное Богу, но мы как бы ни на что не рассчитываем, не рассчитываем встретить. Даже молясь, мы, с одной стороны, вроде как молимся, но мы как посылаем какой-то сигнал там куда-то туда, в какую-то вот реальность, и не всегда даже дожидаем ответа. Или мы ожидаем его каким-то таким вот способом, который не является личным соприкосновением. И в этом смысле, конечно же, послание к евреям, понимание той реальности, которая рисует нас в послании к евреям, оно должно изменить то, как мы молимся. Потому что наполненность молитвенная, да, или исполненность молитвы, она именно в том, что мы понимаем, что нас поняли, нас услышали, что нас как-то вот подвинули к чему-то настоящему, нас подвинули вот, к осознанию этой подлинной реальности, вере, которые приносят спасение наших душ, нам дали пережить ту какую-то вот реальность, которую являет нам автор послания к евреям в 11 главе, да, что вот мы идем, и мы на стадионе, и на трибунах сидят люди, которые, ну, поддерживают нас. И, наверное, каждый из нас там, ну, в школьные какие-то годы, еще какие-то годы, и, ну, и вот даже на каких-нибудь там, корпоративных играх, да, мы все участвовали в соревнованиях, где за нас болеют люди. Добрые люди, которые нас действительно любят и хотят, чтобы у нас все получилось. И присутствие этих людей, конечно, помогает доставать из себя какие-то силы, которых порой нет, или вдохновения, которых порой нет. И чем больше там людей, которых мы как-то не можем, что ли, подвести, да, разочаровать, тем легче для нас получать вот этот заряд. Именно такую реальность рисует автор послания к евреям, потом в 12 главе она будет усиливаться, чтобы, знаете, вот мы учились в каком-то таком вот забытии, одиночестве, брошенности, что вас никто не слышит, вас никто не понимает, нам никто не помогает. И вот это присутствие Христа, это то большее, да, нечто лучшее, что Бог предусмотрел о нас, это, конечно же, Новый Завет. Вот опять-таки товарищ Кестер, он отмечает, лучший завет, который установил Иисус, делает возможным очищение и освящение, необходимое людям для того, чтобы правильно приступать к Богу. На этом основании люди могут надеяться на полное исполнение всех Божьих обетований в небесном Иерусалиме, в городе, который знаменует конец пути веры для Авраама и его наследника. Интересно, что на самом-то деле часто не понимаем этой главной сути, потому что мы привыкли жить в мире достижений, в мире каких-то там наград, получения желаемого, забывая, что основное, конечно, такая вот штука, которая происходит с нами, как мы еще говорили, это обретение вот этого сокровища внутреннего присутствия Христа, который мы чувствуем. И вот опять же хочется процитировать Нована, который гениально сформулировал, мне кажется, вот из книги «Прошение о милости», молитвы из монастыря в Дженесе, которую я переводил. И вот там в этих молитвах он пишет в заключении, да, вот такие слова. «Молитва – это дыхание Духа Божьего в нас. Молитва – это воздыхание Духа Абба Отче, исходящего из сокровенных глубин нашего естества. Молитва – это божественная жизнь в нас, жизнь, о которой у нас есть лишь смутное представление, которое превосходит все способности наших чувств и восприятий. Поэтому я должен сказать, что эти молитвы скрывают за собой молитву Божию, которую невозможно зафиксировать в книге. Фактически, он выходит на вот это священство Иисуса Христа, в котором он действительно борется за нас. Это вот такая вот реальность. И очень много кто, да, из таких вот молитвенных делателей говорил об этом, что подлинная молитва – это вот как-то войти в гармонию с той молитвой, которую Христос творит на нас. Мы видим это вот в истории Петра трагической, когда он о слабости своей говорит, я не знаю его. Да и Христос ему говорит, я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя. И вот представьте, что когда вам тяжело, мы можем услышать такую молитву. Мы в сердце услышим. Так же, как мы слышим какие-то молитвы, мы и чувствуем молитвы людей, которым мы не безразличны, молитвы наших пастырей, молитвы наших родителей, молитвы наших духовных каких-то вот наставников. Вот почему до этого я говорил о благословении, как важно благословлять, как важно говорить какие-то глубокие слова от сердца, потому что ими потом человек может жить очень сложный такой момент. И дальше Дубин продолжает, говоря больше, что таинство жизни состоит в том, что господин жизни не может быть познан вне контекста самой жизни. Без определенной конкретной вовлеченности в повседневную жизнь мы не сможем увидеть любящее присутствие того, кто держит нас в своей руке. Наши ограниченные дела любви открывают нам безграничность вечной любви Божией. Наши малые проявления заботы открывают безграничное Божие попечение. Наши наполненные страхом и нерешительностью слова открывают бесстрашное и направляющее божественное слово. Воистину, через надломленность и уязвимость нашего смертного существования раскрывается для нас же самих целительная сила вечного Бога. Поэтому наше призвание состоит в том, чтобы каждый день предоставлять Господу всю нашу жизнь со всеми ее радостями, печалями, успехами и неудачами, всю нашу надежду и все наши страхи. Мы призваны к этому со всей ограниченностью наших ресурсов, нестройностью наших слов и противоречивостью нашего опыта. Таким образом, мы придем к познанию сердцем и умом непрекращающейся молитвы Святого Духа в нас. Многие наши молитвы на самом деле – это исповедание нашей неспособности молиться. Но это признание делает нас способными воспринять милосердное присутствие Господа. Ведь наша молитва уникальна настолько, только насколько уникальна наша жизнь. И знаете, вот если говорить вообще о послании к евреям 11 главе, то меня потрясает то, что эти герои веры, ну, кто-то, когда они, например, да, они управляли государством. Но кто-то, как повивальные бабки, ну, принимали роды, были акушерками. И, например, о генах человек, который ворвался в этот список и вообще не увидел смерти, да, один из восьми там генеалогий, которые упоминаются, это человек, который прожил определенное количество времени, у него родился сын, и, смотря на своего сына, он удивительным образом понял, что нельзя больше так жить. Надо менять свою жизнь к лучшему, верить Богу и передавать эту веру своему сыну. Или Раф, например, да, женщина с низкой социальной ответственностью, которую, ну, во всякую церковь пустили бы. Или Самсон, который, да, потерял свою силу. И в самый последний день, по милости Божией, он убил больше врагов, чем за все свое служение. Удивительно, Самуил, да, который, ну, сделал все, что мог, но который не смог воспитать своих сыновей. Ну, как-то вот, знаете, вот настоящность этой главы, она невероятным образом, в общем-то, удивляет. Как это так, что в обычной жизни обычные люди, делающие простые какие-то вещи, становятся героями веры? И, наверное, знаете, как вот самое важное для нас, для всех, даже не то, кем мы будем, какие там погоны у нас будут, какие регалии у нас будут, каких дел мы наворочим. Самое главное именно в том, что мы как-то вот своей душе, благодаря вере, смогли реализовать тот божественный потенциал, ту божественную задачу, которую Бог в нас вложил, да, вот. Без веры Богу угодить невозможно, потому что каждый, кто приходит ему, должен верить в то, что Бог есть, и ищущий его воздает. Ной, который 120 лет делал не пойми что, ковчег какой-то, да, для несуществующей реальности. То есть это на самом деле удивительно, что не нужно было делать что-то особенное, нужно было жить. Но жить, смотря на них, жить, смотря на Бога, который, в общем-то, дал им такую задачу. И тут, наверное, знаете, вот выбор Моисея, который два раза тут фиксируется в книге Исхода, да, что он пришел в возраст, отказался называться. Представьте, что если бы Моисей выбрал, ну, чилить в Египте, быть сыном дочери фараона, каким-то приближенным к двору, все бы у него было бы хорошо, он бы был такой успешный, наверное, он бы смог покровительствовать своему народу. Понимаете, они бы никуда не вышли, ну или он бы никуда не вышел. И он бы не был человеком, который настолько сблизился с Богом и настолько глубоко реализовал свою какую-то божественную задачу или мечту, которую Бог имел, или замысел, который Бог имел о нем самом. В этом, наверное, вот та дилемма, которая у нас есть, да, вот верим, что сможем ли мы поверить, что замыслы о нас у Бога намного выше наших замыслов, хотя об этом нас предупреждает Священное Писание. Сможем ли мы поверить, что иногда потери комфорта для нас важнее, чем комфорт? Как для Якова, потому что для него все началось с того, что он бежал в пустоту. Вот это первое видение, да, когда он увидел лестницу Якова. Эта лестница была в самом показанной, в самый тяжелый момент его жизни. Или, например, Давид, для которого 17 лет бегания и страданий, 12, точнее, бегания и страданий, не принесли ему столько вреда, как один раз не пойти на войну, потому что его братья по оружию, да, и самые близкие люди пожалели. Он пошел воевать, полез на крышу и увидел Персея. На самом деле, действительно, мы понимаем, что здесь какая-то иная математика. Даже со всем этим, да, вот Давид становится человеком по сердцу Бога. То есть это даже как-то в голову заходит. Но это еще одна такая вещь, что Бог просит нас не бояться ошибиться в правильном направлении. Потому что самый большой грех, конечно, это паралич. Когда мы отступаем, потому что мы боимся. Когда мы где-то закапываемся в бунке и говорим, нам так хорошо, мы дальше не пойдем. Что, в общем-то, пытались сделать израильтяне, не войдя в землю обетованную. И вот, вот это дерзновение веры, которое у нас появляется, потому что мы понимаем подлинную реальность, мы понимаем Божий зов, это очень важный такой момент. И вот очень часто мы, как верующие люди, да, пытаемся поверить в нашу веру, да, как-то эмоционально поддерживать нашу веру. Это как вот я обычно шучу, как в школе нам говорили, слушайте внимательно учителя, да, и мы такие, слушаем внимательно, напрягаемся. И вот здесь, когда речь идет о вере, понимаете, речь скорее идет о том, что вера, она не сама по себе берется. Она берется от веры в подлинную реальность. Ведь все послание пасторское к евреям, да, оно описывает определенную реальность, которая вообще открывается человеку в образе Иисуса Христа и начинает человеком говорить. Получается, что человек получает какое-то предназначение, какое-то дело, через которое Бог раскрывает его потенциал, потому что без этого, без ответственности за какое-то дело, без включения в какую-то деятельность, наш потенциал не раскрывается. Очень много людей сегодня хотят раскрывать свой потенциал, но они не хотят ответственности, они не хотят заморачиваться, они не хотят служить. И вот это потребительство и наблюдательство, которое есть сегодня в христианской жизни, это прям вот бич. Потому что им, этим людям показывают концертные программы замечательные, говорят замечательные проповеди, они очень сильно информированы, они многого знают, многое цитируют. Но мы забываем одну простую вещь, что истину нельзя просто знать. В ней ты либо находишься, либо не находишься. Потому что истина выражается в том, какие решения я принимаю и как я живу. Что для меня ценно, что для меня важно. На что я ориентируюсь, что является фундаментом моего поведения, что является, ну, точкой, да, или кочкой зрения, нереальность для меня. Потому что тот факт, что я о чем-то информирован, это еще ничего не значит. Израильтяне были очень хорошо информированы про то, сколько чудес Господь сотворил. Они даже в нескольких чудесах поучаствовали. Потом они вышли на рубеж, где надо было дальше, да, углублять вот эту ответственность и входить в какую-то большую неопределенность, переходить Иордан. Но они не смогли. Хотя они очень много знали. Сегодня это прям беда, что мы путаем как бы информированность, да, вот, например, я могу знать, как готовить, но если я не готовил столько раз, чтобы готовить качественно, я не умею готовить. И сегодня люди, ну, как-то очень информированы, не знают, как правильно, как должно быть, а вот как там на греческом, вот как там на еврейском. Ну, спроси, смогут ли они жить? Это да. Или там, например, мы можем говорить и знать разные теории, там, как появляется зло, что такое благочестие, что такое христианская жизнь. Но если у нас нет достаточно смысла, чтобы жить в неопределенности и быть верным христианскому пути, мы не сможем этого делать. Потому что что показывает нам автор здесь, что для того, чтобы жить, для того, чтобы идти христианским путем, нам нужны смыслы. Но сегодня особенно об этом говорят, что во времена неопределенности первое, что нам нужно удостовериться, что мы понимаем вообще, почему это важно, почему нам нужно жить, что здесь такого удивительного происходит. И прежде всего, конечно же, задать себе вопросы, там, Господь, а что ты делаешь сейчас? Господь, на что ты хочешь обратить мое внимание? Господь, а на какое обетование я могу опираться? Господь, на какую часть твоего характера я могу опираться? Господь, там, покажи мне то, что я не вижу, да? Господь, покажи мне, в чем моя опасность. Это вот тот выбор, который делали на Рубиконе, вот этом, на основании слов саглядатаев. Все они знали замечательные вещи, евреи. Но кто-то руководствовался этим знанием, и той близостью, которая у них была с Богом, а кто-то руководствовался только тем, что видят наши глаза. И вот в этом и феномен, да, который кратко дает нам автор послания к евреям, анализируя жизнь Моисея, что он как бы видит невидимого, прибыл твердым. Это то, что в своем максимально личном пасторском послании говорит апостол Павел, что мы ходим верою, а не видим. То есть мы ходим через соприкосновение к другой реальности. Реальности, в которой Христос победил, реальности, в которой Христос царь, реальности, в которой Христос говорил: «Вся власть на небе и на земле дана мне, поэтому я посылаю вас, идите в этот мир для того, чтобы светить и являть мое царство». Это точно так же, понимаете, как вот если нас сейчас отправить куда-то в Южную Америку, каким-то племенам, которые живут первобытной жизнью. Мы туда поедем, если мы там будем понимать причину нашего там нахождения, нам будет проще. Понятное дело, что эти племена могут не согласиться с нами сотрудничать. Наше пребывание там будет очень сложным, но из-за того, что мы понимаем, зачем это нужно, что мы хотим там делать, что там должно произойти, ну хотя бы по программе минимум, то наше пребывание там будет как пребывание, ориентирующееся не то, что происходит в самом племени, а пребывание, ориентирующееся на те смыслы, которые нас туда привели. И в этом залоге, конечно, христианская жизнь вот этим и отличается, что мы не пребываем в мире, но на мир не ориентируемся. Мы с одной стороны смотрим вокруг себя, а с другой стороны мы поднимаем глаза к небу. И закончу историей. В 1875 году археолог-любитель Мерселино де Стола начал раскопки в пещере Альтамира на северном побережье Испании. Сначала он не обнаружил ничего интересного, но потом он поехал на выставку в Париж, и его там заинтересовали ледниковый период произведения искусства. И он вернулся в 1979 году в свою пещеру, взял с собой свою 9-летнюю дочь Марию. И пока он производил поиски в груди щебня, она углубилась в пещеру и, к своему удивлению, увидела, что нарисовано что-то над головой. «Смотри, папа, тут быки», — сказала девочка. Это были изображения бизонов. Так она сделала одно из грандиознейших открытий в области первобытного искусства. великолепные образцы наскальной живости, пещере Альтамира, которым несколько тысяч лет. Они были настолько прецедентным открытием, что потребовалось еще 22 года для подтверждения их подлинности. В течение 4 лет Сатуол работал всего в нескольких футах от этого сокровища, но проглядел его лишь по одной причине. Он не обратил свой взгляд вверх, для нас свой взгляд в сердце, на Христа и в суть происходящего. И дай Бог нам научиться туда смотреть, дорогие друзья, и до встречи на следующей неделе.